Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз понедельник, в очередной раз пришла пора неофиту задавать свои вопросы неофита. Меня зовут Александр Ананьев. Тем, с кем мы еще, в общем, не знакомы, сообщу, что я действительно неофит, крестился относительно недавно, и вопросов, такое впечатление, что со временем у меня становится все больше, и здорово, что находятся люди, которые готовы на них ответить. Сегодня на мои вопросы взялся отвечать наш дорогой друг, замечательный священник, клирик Никола Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия, замечательный писатель, священник Валерий Духанин. Добрый вечер, отец Валерий, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте, дорогой Александр. Всегда рад пообщаться и с вами лично, и вообще с неофитами. В каком-то смысле я в душе тоже неофит. Всегда, когда вот изучаю, да, то, что касается нашей веры, православия, то все время как будто какое-то новое открытие такое. И никогда оно не превращается, знаете, ну, я понимаю, что я не энциклопедия, да, которую все вот есть, да, на своем месте, на каждой страничке, куда можно обратиться, достать, а все время идет такой процесс познания, вот ты черпаешь, но все время испытываешь какую-то жажду. Ну, слава Богу, нас Господь, конечно, в церкви утоляет нам эту жажду. И, конечно, будем делиться.
Вопрос, с одной стороны, он такой общий и, что называется, мне любопытно, а с другой стороны, вопрос напрямую касается темы, которую я озвучу чуть позже. Вы же еще и писатель, вы много пишете о православии, о вере, о нас, о верующих людях, о Боге. Сколько у вас уже вышло книг?
Ой, я, честно говоря, что-то вот с определенного времени сбился со счета. Ну, там, в общем-то, не 10, там, не 15, не 20, побольше книг. Вот. Они просто большие, маленькие, есть объемные, там есть вот «Сокровенный мир православия», допустим, там больше 500 страниц и иллюстрированные. Есть маленькие, где и знакомство с православием, и там что-то даже рассказывается о чудесах, которые бывают, ну, скажем, связаны с преподобным Сергием Радонежским, потому что я живу рядом с обителью преподобного Сергия, Свято-Троицкой Сергиева Лавра, и много других там о таинствах церкви. Вот, и, в общем, все время погружаешься в это, да, и каждый раз, когда берешься за написание книги, получается так, что чувствуешь себя как будто новичком, да, как будто вот только-только ты с этим знакомишься. Поэтому, ну, прямо скажу, себя я, конечно, ну, не ставлю высоко, как какого-то там учителя, потому что прекрасно понимаю, что знание получено, вот ты даже на творческом подъеме, вдохновении ты записал в своих книгах, а потом проходит время, и ты вдруг сам вынужден обращаться даже и к своим, в том числе, книгам, чтобы что-то прояснить, уточнить, напомнить самому себе. И вот это вот с одной стороны получается скудость человеческая, скудость вот моего разума ограничена, с другой стороны безбрежное море православного вот этого сокровища, сокровища познания, то, что открывается в отношении Бога, веры, Церкви Христовой, вот это такой контраст, да, безграничность познания и ограниченность нашего ума, она, конечно, поражает. Но это такие вот впечатления у меня, когда, поскольку вы спросили про книги.
Да, я вам даже задам еще более сложный и еще более личный вопрос, если позволите, дорогой отец Валерий.
Да.
У писателя, который работает, я не знаю, в жанре фантастики, художественной литературы, какой-нибудь любовных романов, если я спрошу у них, зачем вы это делаете, какова конечная цель, если этот человек, если этот писатель возьмется отвечать на вопрос честно, ответ, как мне видится, будет таким. Моя цель, чтобы как можно больше людей купили книгу, и чтобы я как можно больше заработал. Я очень хорошо понимаю, что у священника, неважно в каком направлении проповеди, да, он работает, цели заработать нет, есть иная цель. Вот как вы, как священник, как богослов, как писатель, определили бы ответ на вопрос, зачем я это делаю? Какова моя цель?
Ну, в этом вопросе ничего сложного-то нет для православного священника. И, конечно, фантасты тут для меня совершенно не авторитет. Да, для нас это, конечно, свидетельство о Христе, свидетельство о том сокровище, которое мы обрели в общении с Господом. И вот этим сокровищем хочется поделиться. Это то, что преображает всякого человека, который обращается ко Господу. И вообще хорошим надо делиться, вот добрым надо делиться. Вот плохим, злым, ложным, лживым, лукавым, льстивым делиться не надо. Делиться надо тем, что украшает мир, что делает его лучше, добрее, чище. И вот именно это мы обретаем в вере в Бога, мы обретаем в православии, этим хочется делиться. Вот как апостолы, помните, вот, ну, в лице Петра, они сказали, вот мы оставили все и последовали за тобою. И на самом деле те, кто сейчас вот посвящают себя Господу, да, становятся священнослужителями и вообще как-то вот имеют тесное отношение к церкви, они повторяют в каком-то смысле вот это призвание апостольское, расстаться со всем, внутренне расстаться, конечно, не привязываться к тому, что окружает нас в таком, ну, земном быту, да, вот миру, не этому себя посвящать, а посвящать себя все-таки вечному, подлинному, вот этой вот божественной красоте, которую мы обретаем в самой вере, и делиться этим, свидетельствуя о Христе. То есть поделиться, да.
Правильно ли я вас услышал? Да, ваша задача в конечном итоге, чтобы как можно больше людей, цитирую Священное Писание, отвергли себя и последовали за Христом, взяв крест свой.
Ну, если строго по евангельскому тексту, конечно, так, хотя для обычного человека вот эта фраза, она отвергнуться себя, да, отвергнуть себя, он может немножко его насторожить, эта фраза. Как-то так я должен себя отвергнуться, да, и пойти, не зная куда, да, не зная зачем. А на самом деле,
Ну,
да.
я бы перефразировал так на понятный нам язык: перестали быть эгоистом, перестали думать о себе и стали думать о Боге.
Верно, верно. Вместо эгоцентризма обратились бы к Богу и в этом христоцентризме обрели бы подлинное счастье, подлинную радость, потому что встреча с Господом, она действительно наполняет душу радостью и свободой. Чего люди хотят больше всего? Они хотят, конечно, ну чего они ищут? Они ищут счастья, они ищут красоты, чтобы быть красивыми, а не безобразными, и ищут свободы, да, чтобы ничто не давлело над их волей. На самом деле все это человек обретает, обратившись к Богу, потому что Бог абсолютно свободен. Бог есть подлинная исконная красота, Бог есть всемогущая сила, подлинная жизнь и вечное бесконечное благо. Поэтому, когда мы обращаемся, вот, обретаем Бога, то мы и находим все это, и свободу, и радость, и красоту, и счастье, и блаженство вот, именно в приобщении к Господу.
Я продолжаю вопросы из главы «Эпиграф». Это еще вступительные вопросы, я еще не озвучил тему. Вы священник, вы в священном сане. Более того, вы богослов, вы преподаватель, вы очень опытный проповедник. Скажите, отец Валерий, а вы бы благословили меня идти к людям и свидетельствовать о Боге?
Я сразу благословляю, дорогой Александр, вам всецело Божие благословение на то, чтобы идти проповедовать. Собственно говоря, вы этим уже и занимаетесь. Хотя, может быть,
Вот вы знаете, это на самом деле не вот какой простой вопрос. Дело в том, что у меня есть свой опыт богообщения. У меня есть свои представления, которые не истинны, они индивидуальны. Мы же все разные. У нас разный словарный запас, у нас разное прошлое, у нас разные там психологические деструкции, разные мотивы. Ну, мы просто разные, не плохие, хорошие, да, мы просто разные. Смогу ли я вот такой изломанный, грешный, я сейчас не лукавлю, ну, просто так и есть, да, пойти к людям и начать им говорить о Боге? Я же буду говорить им о своем представлении Бога. Вот что меня смущает, понимаете? У вас гораздо более объективное, глубокое и правильное понимание Священного Писания, заповедей Христа, наших целей, наших задач как христиан. А у меня они будут иные, мягко говоря. Вот как с этим быть?
Прямо вам скажу, что, конечно, вот это вот противопоставление, которое вы сейчас проводите, что вот, мол, вы там, отец Валерий, такой-то и проповедник, там, и богослов, там, и так далее, вот это, а я, мол, ничего особо не знаю. Нет, вот это мне, прямо скажу, не нравится. Почему? Потому что, ну, я уж прекрасно понимаю, вижу свои недостатки, недочеты, и каждый раз, приходя в аудиторию, тоже сталкиваюсь с определенными трудностями, какими-то вот замешательствами, потому что каждый раз мы встречаемся с новыми людьми, живыми, неповторимыми, которые не похожи друг на друга, и каждый раз проповедь должна быть живой. Но будучи живой, эта проповедь, она всегда остается нашей индивидуальной, нашим личностным проявлением, и в этом смысле, конечно же, есть всегда оттенок нашей личности на нашем слове. Поэтому мы понимаем, что вот проповедники, они все разные, очень разные. Бывают проповедники очень такие вот жесткие, прямолинейные, строгие, которые бичуют. И самое интересное, что их слышат, слушают, прислушиваются, потому что кому-то надо такое строгое вразумление, чтобы их отрезвили таким жестким словом. А для кого-то требуется утешение и от проповедника они ждут такого мягкого, сострадательного, понимающего их слова, которое как елей для души, да. И поэтому каждый пусть он вот найдет что-то свое. Если ты вот какой-то там знаменитый проповедник, то действительно пусть твое слово будет как вот блеск молнии, которая озаряет ночную тьму, да, и поражает всех, вот этот электрический разряд, и люди как бы взбадриваются, да, от греха они тут же начинают как бы отставать, что это я такое делал, да, ну, когда вот слово проповедника, оно до разделения, так сказать, души и духа, да, как апостол Павел писал об этом, проходит и выявляет какие-то вот сокровенные глубины человеческой жизни. А для кого-то, вот если ты, скажем, не такой, может быть, великий проповедник, ну пусть будет твое слово просто вот как тихое такое журчание родника в лесу, который, может быть, не очень кому-то известен, да, и он не громогласно звучит, да, он тихо журчит, но он кому-то, может быть, даже спасет жизнь в определенный момент какому-нибудь жаждущему путнику. И наше слово, оно может действительно, мы сами, может быть, этого не понимаем, но если оно от сердца, от искреннего сердца, оно может кому-то утолить его душевную жажду. Понимаете?
Слушайте, да я понимаю, с одной стороны, но с другой стороны, я вам напишу сейчас несколько утрированную, но имевшую место картину из моей жизни, чтобы проиллюстрировать свою мысль, свои опасения и свои сомнения.
Так, да.
Давным-давно, когда я еще учился, по-моему, на первом курсе института, и до моего крещения было еще лет 20, я отправился в поход и оказался в старообрядческой деревне и встретил там бабушку, и бабушка, посмотрев на меня, посмотрев на татуировку на правой руке моей, сказала, что я, ну, мягко скажем, плохой человек, и что Боженька меня накажет, и рука-то моя отсохнет, и на меня снизойдет огонь, и, в общем, уж Боженька-то тебя накажет, плохой ты человек. И я ее послушал тогда и думаю, ну, какая глупость. И эта бабушка, ну, я этого не сказал, но вы понимаете вообще весь спектр моих эмоций относительно и Бога, и православия, и этой бабушки. Разве она своей проповедью, а ведь по сути это была проповедь, да, это свидетельство, только так, как она умеет, так, как она видит. Разве она меня не оттолкнула от этого? Разве она не исказила Священное Писание? Вот чего я боюсь.
Да, ну, видимо, действительно, немножко она вас так ранила, уязвила, поскольку этот случай, он запомнился, да, и даже сейчас вот он так
Конечно, конечно, конечно.
всплыл из подсознания, как некое болевое ощущение. Ну, на самом деле, все мы проходили через это, потому что я ведь вовсе не из церковной среды происходил, из вполне атеистической такой атмосферы, когда обратился, будучи подростком, да, то приходил в храм, и, в общем-то, поначалу особого-то отклика и понимания не видела, встречал какие-то настороженные глаза, да, бабушки, находившиеся там, так смотрели подозрительно, чего это он сюда пришел, да, потому что подростки в храме это было нераспространенным явлением, и, конечно, это все не располагало, вот, но как-то удалось вот это первое искушение такое преодолеть. Но, видите, Господь же вас все равно со временем обратил. То есть я к чему это говорю? Не к тому, чтобы оправдывать эту вот бабушку. Просто, видимо, вот она в каком-то своем действительно мире пребывает. И как вот эти старообрядческие деревни, они как закрыты, да, они закрыты для других. Попросишь воды, дадут, но в какой-то особой там чашке, с которой сами потом пить не будут. Не очень, может быть, они расположены к проповеди, но пытаются вот сохранить ту форму культуры, которую они приняли от своих дедов, прадедов. А так как, собственно, такой вот любвеобильной проповеди нет, то потихонечку их традиция, она оскудевает на самом деле со временем. Вот если мы посмотрим, к чему все это приходит, к очень такому сильному оскудению и в каком-то смысле вырождению. То есть если некая религиозная культура, вот она замыкается на себе, и смысл своего существования видит только в том, чтобы сохранять свои традиции, да, свои обычаи, а на других людей смотрит как на чужаков, эта культура, она обречена на исчезновение. А когда ты действительно вот с открытым сердцем и стараешься делиться с теми, кто иначе мыслит, и ты ведь понимаешь, да, он иной, да, но он тоже Божье чадо, он тоже образ Божий, и поэтому ты поделись с ним своим сокровищем, то есть самым дорогим. Да, это ведь, понимаете, вот вообще то, что относится к божественному ведению, когда ты им делишься, то ты не, это не то, что ты вот яблоком поделился, у тебя уже нет этого яблока. Да, или там хлеба, отдал хлеб и сам остался голодным. Нет, когда ты делишься чем-то вот Божьим, то оно и у тебя остается и приумножается, и у того человека тоже появляется. И когда ты делишься добротой, когда ты делишься милосердием, таким искренним отношением к ближнему, то у тебя внутри еще больше сияет доброта, радость, счастье твоей искренней веры. Но и другой человек, он тоже приобщается к этому, и через вот эту радость, через эту искренность может тоже стать верующим, может стать православным человеком. То есть мне, конечно, вот ближе этот подход, но в то же время я стараюсь как бы не осуждать вот этих бабушек. Просто, ой, каждый, конечно, проходит свой какой-то путь, допускает свои ошибки. Для кого-то бывает действительно жесткое слово, оно может стать вразумлением, но лично мне этот подход, он, конечно, не близок. Александр, понимаете, я, конечно, понимаю, что колким, жестким словом, обличением человека можно оттолкнуть, поэтому лучше такие методы не использовать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Клирик Никола Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия, писатель, священник Валерий Духанин отвечает на вопросы неофита. Я, Александр Ананьев, говорим сегодня о том, должен ли христианин свидетельствовать о Христе, должен ли он заниматься проповедью. И у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Во-первых, кто я такой, чтобы свидетельствовать о Христе? Во-вторых, разве это не мое личное дело, мое личное спасение? В-третьих, сказано же нам не метать бисер перед свиньями. Я не называю свиньями тех, кто не верит во Христа, но я очень хорошо понимаю, что человек, не готовый услышать Слово Божие, не услышит его и втопчет его в грязь. Это бесспорно. Я много раз сталкивался с этим. И, наконец, главное. Вот мы пришли к тому, что пришла пора озвучивать тему. Отец Валерий, вы, конечно, сейчас удивитесь и возразите мне, но Христос запретил говорить о себе в Священном Писании прямым текстом. Сегодня в храме читается 3 глава Евангелия от Марка. А буквально финал вот этого фрагмента. «И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: „Ты сын Божий“. Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным». Спаситель прямым текстом, стоя в лодке, на расстоянии от людей, говорит: «Не рассказывайте обо мне, сохраните в тайне и имя мое, и миссию мою. Не надо об этом распространяться». Это очень важный эпизод, важный и непонятный. Давайте начнем, наверное, с более простого. Вот этот образ лодки, которую попросил подать Спаситель, чтобы его не теснили. Что это такое? Почему Христос старается сохранить дистанцию между людьми, которые к нему стремятся, между людьми и собой?
Да, ну, конечно, вы использовали такие сейчас самые сильные аргументы в нашей беседе. Сразу же процитировали текст, причем сегодняшнего чтения, да, и как бы пытаясь противопоставить тому, что я говорил. Да, ну, хорошо, сейчас мы все это разберем. На самом деле, лодка, которая упомянута, это было связано с неким таким вот практическим, практической необходимостью, потому что вокруг Спасителя собралось очень много людей, да, и они вот тянулись к нему, хотели прикоснуться, послушать, и буквально просто вот в такой толчее давки могли вытеснить его, столкнуть в воду. И тогда он предпринимает какой шаг? Вот он восходит в эту лодку. Лодка почему? Потому что ученики его были рыбаками, и поэтому у них была, конечно, лодка, такая возможность имелась. И вот чуть-чуть отплыв, он мог спокойно, спокойно обращаться к людям со словом проповеди. Кроме того, на самом деле вода, вот эта гладь речной воды, ну вообще морской воды, любой воды, она имеет это некие акустические действия. То есть, когда ты обращаешься вот с лодки, то волны звуковые, голос отражается от воды, идет дальше вперед. То есть, тут некие даже технические такие средства были употреблены. Мы понимаем, что Спаситель, он всеведущий, он, конечно, и в этом смысле даже мог использовать такую проповедь, и поэтому слышало больше людей. То есть тут вот чисто такое практическое назначение вот этой проповеди. А дистанция не в том смысле, что он там хотел как бы удалиться от людей, да? То есть он на самом деле всего себя отдал людям. И в конце концов пострадал за людей, да, и в таинстве причащения он всего себя отдает людям. Но ради практической какой-то необходимости вот он немножко удаляется. Кроме того, бывает так, понимаете, люди фанатично кидаются туда, где они, некоторые люди, где они видят какую-то вот святыню, да, и они готовы, иногда бывают вот прям вперед, не замечая никого на своем пути, вот прикоснуться, там, приложиться, не всегда соблюдают вот правила какого-то этикета. Ну, я иногда вот это наблюдаю, когда мощи святого угодника открывают, то есть обычно вот в раке они располагаются, открывают, и тут же некоторые начинают прямо вот вперед вот кинуться, и они не видят перед собой тех, кто стоят, и не понимают, что, утрачивая вот это вот благоговение, пытаясь других отталкивать локтями на пути к святыне, они утратят и благодать святыни, потому что на пути к святыне нельзя расталкивать других. И поэтому иногда вот соблюдается некая дистанция, чтобы не пробуждались человеческие страсти вот в таком стремлении, чтобы вместо фанатизма было скромное такое смиренное обращение. Да, но это вот просто один такой контекст данного евангельского чтения. Да. А другое, что надо сказать, то, что, конечно, вот эти вот слова, что Спаситель запрещал. Там, я насколько понимаю, ведь речь идет об отношении одержимых, да, и злых духов, которые начинали покидали людей и говорили, что вот ты Сын Божий. То есть получается так, что слово о Христе как Сыне Божием исходило из уст злых духов, изгоняемых из людей. А это уже, конечно, вот Богу не угодно. Почему так? Потому что бывает, что действительно темные духи, они вроде бы свидетельствуют об истине, вроде бы, и через это подманивают людей к себе, ну, как это бывает, допустим, в оккультизме, там у разных предсказателей, астрологов, гадателей, которые вроде бы что-то приоткрывают, а как только человек к ним располагается, то тут же они подмешивают какой-то яд, свою отраву оккультную, и отравляют всю истину, раньше немножко ими высказываемую. Вот, то есть тут запрет был, конечно, именно злым духом, которые владели одержимыми людьми и кричали, что вот ты Сын Божий, а Спаситель их изгонял и запрещал им. Но я вам так скажу, на самом деле в Евангелии действительно есть такие слова, когда Спаситель даже исцеленным людям запрещал говорить о нем, и там мы читаем в Евангелии, что они же, пройдя по всей своей стране, проповедовали о нем, говорили. То есть Спаситель запрещал, они все равно проповедовали. То есть в целом такие случаи были. Если вот надо объяснить их, мы, конечно, это сделаем. Александр.
Ну, конечно, надо. У меня просто есть ощущение, что Спаситель такое впечатление, что не приветствует проповедь о Христе, понимаете? И это не единственный случай, вы абсолютно правы, были там еще ситуации, в которых Спаситель исцеленных просил не говорить о нем. Более того, и не только случайных людей, но он даже апостолам в ряде случаев запрещал свидетельствовать о чудесах. Взять хотя бы фаворский свет, который увидели апостолы. И это было явное свидетельство того, что Христос – Сын Божий. И вместо того, чтобы сказать апостолам «идите же, расскажите об этом людям», он просит их сохранить это в тайне и никому не говорить. У меня есть ощущение, что это настолько важно, настолько всеобъемлюще, настолько лично, что Спаситель, если захочет, чтобы ты это увидел, ему не составит труда сделать так, чтобы ты это увидел. Но если он не захочет, ну, как следствие того, что человек не готов увидеть, осознать, принять, поблагодарить, то и не надо ему об этом говорить. Вот в чем штука.
То, что вы процитировали, да, из Евангелия, из события преображения Господня, это относилось, конечно, к такому вот первому периоду жизни апостолов, когда они еще были не готовы совершенно. Они сами еще до конца не утвердились, они колебались, да, и Петр то он, значит, исповедовал Христа, то даже по водам ходил, потом убоялся, стал тонуть, потом, значит, Спаситель ему руку протягивает, потом все равно опять испугался. И, ну, говорит, я не знаю его, ну, помните уже перед распятием, потом раскаялся, то есть некие колебания. Поэтому в то время, на таком первом действительно неофитском, в подлинном смысле, этапе жизни апостолов проповедовать о Христе было невозможно. Ну и действительно так вот, бывает человек в наши дни там да в любые дни. Вот он недавно обратился, да, ему приоткрылось как бы вот это сияние фаворского света, ну, условно говоря, да, то есть он в самой вере обрел этот свет, у него свет жизни появляется, смысл жизни, и он тогда что? Он начинает всем подряд рассказывать, всем подряд благовествовать, а на самом деле он еще не утвержден, он не прошел через ряд искушений, испытаний, и вот он делится, конечно, вдохновенно, но получается некоторая неосновательность, потому что ты еще не испытан всевозможными страданиями, скорбями, оскудением своей веры, потом вновь возрастанием этой веры. То есть не имеешь еще подлинного, достаточного опыта духовной жизни для того, чтобы проповедовать другим. И то же самое было у апостолов, пока вот Спаситель благовествовал, они еще были не утверждены. Но когда мы открываем книгу Деяний, то буквально перед Вознесением, когда уже на горе Елеонской, то Спаситель говорит им, что вы будете свидетелями мне по всей Иудее и Самарии и даже до края земли. То есть во время земной жизни Спаситель ходил в основном по Иудее, ну, в принципе, через Самарию тоже проходил, там самарянка обратилась, да, потом также мы видим, что Спаситель сирофиникинку, то есть вообще из язычниц, услышал женщину, да, исцеляет ее дочь, одержимую злым духом. Также потом вот эллины желали видеть Христа уже в самом конце евангельской проповеди. Но поначалу вот только богоизбранному народу благовествовалось слово. А потом уже апостолы, они не только по Иудее сказано, но вы будете свидетелями и в Самарии, и их самарян считали людьми чужими, а получается, они все-таки не чужие, они тоже свои, им тоже надо благовествовать, и даже до края земли, то есть среди всех язычников. То есть на определенном этапе апостолам Спаситель и благословил, да, и прямо сказал, чтобы они шли, свидетельствовали о нем. Вы будете свидетелями мне, шедшие в мир, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть поначалу, конечно, поначалу такой вот задор проповеднический, он удерживался Спасителем. Спаситель им не разрешал так вот активно проповедовать, потому что нужно было утвердиться. А после уже Вознесения, особенно сошествия Святого Духа, когда благодать Духа Святого укрепила учеников, то тогда они становятся уже такими мощными проповедниками.
Как определить, достиг ли ты того уровня, чтобы проповедовать? Или же это можно делать в любой ситуации и при любых обстоятельствах? Или же есть ситуации, когда лучше этого не делать, или люди, которым это вообще противопоказано? И, наконец, очень важный вопрос. Как заметил один замечательный священник, к сожалению, не вспомню, кто конкретно, но мысль мне запала в душу. Мы так много и так громко говорим о Боге, что забываем о том, что гораздо важнее говорить с Богом. Это выпадает из нашей жизни. Вот об этом и многом другом мы продолжим разговор с моим сегодняшним замечательным собеседником, священником Валерием Духаниным, после короткой паузы на Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.